Агитаторы от Минобороны России принуждают срочников подписывать контракт.
Угрожали моему здоровью, морально, физически. За каждый отказ заставляли проседать, скручивали руки. Я, не выдержав этого физического насилия, подписал контракт лежа на полу.
Будили ночью, заставляли качаться, ставили дневальный на нас по 8 часов.
Их родственники утверждают, что более чем из 300 новобранцев более 130 человек превратились в контрактников.
Это происходит по разнарядкам от Минобороны. Агитаторов официально отправляют в такие командировки, выяснили правозащитники.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». И сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Владимир Путин, кажется, в конце прошлого года окончательно перешел на провоенную риторику. Он больше не дистанцируется от своей агрессии против Украины. И вот на церемонии открытия года единства народов России он провел прямую параллель между тремя оборонительными войнами из истории России и одной наступательной, продолжающейся, практически через запятую.
Во времена смутного времени именно глубинная Россия встала на защиту Москвы, а значит и общей российской государственности, когда образовалось ополчение в Поволжье и двинулось на Москву, чтобы освободить ее от иностранных захватчиков, а значит защитить Россию как единое государство для всех, кто проживает на этой территории. То же самое было и в более позднее время, во время нашествия Наполеона и Гитлера. Ведь на нас двигались тогда тоже разноплеменные армии. Но они тоже были объединены. Но их объединение основано было совершенно на других принципах. Их объединяло желание наживы, желание оттяпать у нас что-то, завоевать, разрушить, захватить. А нас объединяло стремление все сохранить. Нашу общую землю, наши семьи, нашу культуру, наши традиции. И вот такое единство, оно является самым мощным и самым сильным. То же самое происходит и сегодня, когда наши бойцы, наши герои на линии фронта, в зоне специальной военной операции обращаются, несмотря на разные этническое происхождение, несмотря даже на разницу в религии, обращаются друг к другу брат.
Оттяпать, разрушить, завоевать, я, кажется, ничего не упустил. Наши храбрые герои, их жестокие захватчики. Не страна, а братленд. Но пока контракт с армией не подписан, не брат ты мне. Впрочем, над этим активно работают агитаторы Минобороны России. Официально направляемые в воинские части, дабы сагитировать срочников, подписать контракт и поехать на фронт. Есть информация, что как минимум у некоторых агитаторов есть план по вербовке. Поэтому, если желающих не находится, в ход идут другие средства – давление, пытки, насилие. Подробнее в нашем сюжете.
Призывников на срочную службу систематически заставляют подписывать контракты угрозами, шантажом и насилием. В январе этого года стало известно о том, что родители 9 срочников написали коллективную жалобу в прокуратуру на насилие и угрозы в адрес своих детей, которые под давлением подписали контракт с Минобороны против своего желания.
Угрожали моему здоровью морально, физически за каждый отказ. Заставляли проседать, скручивали руки. Я, не выдержав этого физического насилия, подписал контракт лежа на полу.
Все это происходило в декабре прошлого года в поезде на Уссурийск, в котором в разные приморские части ехали более 300 призывников. В многодневной поездке их лишали воды, подвергали физическому и психологическому насилию, вынуждая подписывать контракты. Призывники записали видео со своими свидетельствами.
За каждый отказ приседали по 50 раз. В течение 3 дней ходили нас и качали. Будили ночью и заставляли качаться. Ставили дневальный на нас по 8 часов, несмотря на наше плохое самочувствие.
Призывники рассказали, что подписать контракт их вынуждали военные, не назвавшие свои имена и звания.
Ефрейтор, прапорщик, имен которых я не знаю, знаю только младшего лейтенанта Харитонова. Мне обещали то, что буду жить в гарнизоне, буду работать при части. Никуда меня не отправят, и что скоро война закончится. И каждый день нас били по орешкам, по интимным местам. И опасаясь за свое здоровье, за свою безопасность, Меня вынудили подписать контракт.
Этот младший лейтенант Харитонов, по словам обратившихся с жалобами новоиспеченных контрактников, угрожал в случае отказа создать невыносимые условия прохождения срочной службы.
Младший лейтенант Харитонов говорил то, что у него есть некий план, который ему дали выше, что он должен набрать как минимум 30% контрактников с эшелона.
По данным издания, вот так из 300 пассажиров поезда около 100 подписали контракт, так что план оказался выполнен. Один из срочников показал изданию переписку с лейтенантом Харитоновым уже после жалобы в прокуратуру. Из ответа Харитонова становится понятно, что насилием или давлением свои действия военный не считает.
Насильно никто не заставлял, блять. Вы тоже так расписали, я ебанусь. Как будто тебя там под автоматами, блядь, под пистолетом заставляли писать этот рапорт. Этого не было. Ну как тебя могли заставить? Ты сам взял ручку и написал.
Прокуратура начала проверки в воинских частях, где оказались вынужденные контрактники. По данным вот так, перед визитом проверяющих солдат вызывали по одному в штаб и требовали отказаться от своих слов. Ну и сама проверка, по словам юриста школы призывника Тимофея Васькина, интересовалась в первую очередь вовсе не насилием вербовщиков.
Даже в Приморье единственное, что заинтересовало проверку, это не давление на срочников, а откуда у них оказались смартфоны для записи и публикации видеороликов о нарушениях.
Юрист и директор правозащитной организации «Школа призывника» Алексей Табалов задается вопросом.
Зачем вообще нужны эти сложности? Ведь власти заявляют, что желающих служить по контракту достаточно. Зачем офицерам рисковать репутацией, устраивать лотереи и выкручивать руки в поездах? Наверное, у них действительно есть какие-то премии за это, или таким образом они, возможно, сами откупаются от фронта.
Школа призывника обнаружила телеграмму в РИО начальника штаба Центрального военного округа в решении суда по делу срочника из Алтайского края, также обжалующего подписание контракта под давлением.
В целях организации работы по целенаправленному отбору кандидатов на военную службу по контракту из числа призывников, находящихся на сборных пунктах субъектов РФ, назначить агитационные группы и откомандировать их на сбор пункты и организовать проведение агитационно-информационной работы по привлечению кандидатов на военную службу по контракту.
Происходящие не единичные случаи, а указания, спущенные в военкоматы и воинские части руководством Минобороны, делают вывод правозащитники из школы призывника. По их данным, старослужащие получают увольнительные в награду за успешные уговоры новичков подписать контракт. Срочникам обещают службу в тылу, обещают по первой просьбе аннулировать контракт, который на самом деле разорвать нельзя до конца войны. За них подписывают контракт другие люди, о чем сами срочники узнают лишь по неожиданным переводам от Минобороны на свои банковские карты. Ну а если этих методов оказывается недостаточно, в ход идут пытки, резюмирует Алексей Табалов.
А с нами в прямом эфире пресс-секретарь правозащитного проекта «Идите лесом» Иван Чувеляев. Иван, здравствуйте.
Доброе утро, здрасте.
У нас пока вечер, но доброе утро, в зависимости от вашего часового пояса, разумеется. По вашим данным...
Не учел.
Не состыковались, но тем не менее, благо мы с вами на связи. По вашим данным, по данным вашего проекта, вот насколько это массовое явление? Я имею в виду пытки со стороны, вообще принуждение как таковое, со стороны так называемых агитаторов от Минобороны. Не знаю, как их правильнее и грамотнее назвать, но, по крайней мере, агитбригады, там что-то, такая конструкция там звучала в этом документе от Минобороны. Мы знаем о ряде случаев принуждений, но может ли это быть систематическая ошибка выжившего все-таки? Насколько это массовое и распространенное явление?
Я бы не сказал, что это ошибка выжившего, сразу скажу, точно обобщу. И что касается всего остального, ну, давайте по пунктам. Что касается всех этих агитаторов и прочих людей, которые за деньги занимаются заманиванием людей на контракт, ну, это уже, я думаю, ни для кого не секрет, что они существуют. Другое дело, что их становится больше. Это достаточно широкая такая сеть дармоедов, которые на подкормке Министерства обороны занимаются заманиванием людей любыми правдами и неправдами в военкоматы. Во всяком случае, у нас, я бы сказал, что да, эта практика не используется на протяжении всех последних 4 лет. Она скорее активно стала использоваться в последние так, 1.5-2 максимум года. Это такой, по самым таким конспирологическим подсчетам. Но простой пример, огромное количество людей, рассказывая о том, как же они оказались в армии, у них там всегда практически фигурирует некто одноклассник, папин одноклассник, приятель, знакомый, человек, который приходил в институт и что-то рассказывал. То есть это на самом деле очень... Это не то, что какие-то политруки, у которых есть такая вот обязанность, и на них возложены какие-то, прости господи, KPI, к какое количество призывников их надо они должны принести и превратить в контрактников фантастическим образом.
Но здесь мне бы хотелось отделить. То есть вы скорее говорите, простите, что я вас перебиваю, про гражданских лиц, которые на этом подрабатывают. И действительно, мы много сами рассказывали в наших эфирах о том, как этим занимаются, и этим зарабатывают люди, которые, ну, бывшие HR, например, как бы, чтобы нет, как бы, ну, такие времена теперь. Как
диапазоне так говорят. Повторюсь, диапазон очень широкий. От действительно таких вот каких-то престарелых, типа заслуженных старичков, которые ходят по институтам, по колледжам, особенно это сейчас стало распространено, и рассказывают всякие небылицы о том, как классно, весело и молодежно подписывать контракт с Министерством обороны Российской Федерации. И заканчивая действительно всякими разными компаниями, которые номинально там через всякие сайты с вакансиями пытаются заловить как можно большее количество людей, ну, человек безработный у него, он регулярно вынужден шерстить сайты бесчисленные с объявлениями о вакансиях. И сплошь и рядом, как бы, это была такая золотая классика, что тот из жертв, кто додумывался, вообще говоря, посмотреть, а что за адрес, по которому ему предстоит приехать, он с ужасом обнаруживал, что это вообще-то это адрес какой-то военной части, из чего вдруг его, предположим, повара или еще там кого-нибудь возжелала военная часть, ой, нет, лучше туда не соваться, лучше еще работу поищу. Ну, то есть, как бы повторюсь, диапазон очень широкий. Это огромное количество людей, которые действительно за деньги занимаются тем, что разными правдами и неправдами, различными методами заманивает людей на контракт. Задача, чтобы человек подписал контракт. Это, во-первых. Во-вторых, все-таки на сегодняшний день усилиями Государственной Думы, усилиями парламентариев, в кавычках, срочная служба стала фактически формальностью уже. Это скорее такая неприятная помеха, которую нужно побыстрее проскочить, потому что срочники совершенно не нужны. Куда нужнее, на самом деле, контрактники. Поэтому там менялся уже возраст призывной, до 30 лет его подняли. Поэтому разрешили подписывать контракты уже просто в самом военкомате. Вот дозаседала призывная комиссия, доработала в поте лица, и с этого момента уже можно подписывать контракт. Раньше, напомню, существовала там норма 3 месяца, надо было хоть какую-то учебку пройти и принять присягу. Теперь этого нет. То есть всеми правдами и неправдами просто даже элементарно законодательство подверстывается под то, чтобы было максимально просто и почти незаметно намотать человека на контракт. Какого угодно, будь то срочник, хочу отметить это все-таки в скобках, или просто человек, оказавшийся в сложной финансовой ситуации, в СИЗО, где угодно, которому вчера буквально сунули пакет на улицу в карман.
Ну, правильно я понимаю, что получается, вы делаете вывод о том, что, в принципе, сейчас всю срочную службу можно рассматривать как некий ресурс для пополнения регулярной армии России, которая воюет против Украины.
Абсолютно, абсолютно верно, да. И ровно с этой же целью срочная служба сейчас не делится на призывные кампании. Нет, напомню, ни осенней, ни весенней призывной кампании. Собственно, комиссии эти призывные заседают 12 месяцев в году. И типа по закону дважды в год должны отправлять в часть. Охотно, что называется, верю, что будут дважды в год отправлять в часть. Вообще-то здесь тоже вот эта последняя, так сказать, новелла от Государственной Думы, она тоже сделана ровно для того же, потому что это период, в который человека можно как следует обработать и сказать, ну что ты будешь сидеть ждать этой отправки в часть, что ты будешь тратить это, там, предположим, полтора года на срочную службу, то лучше иди, подпиши контракт, ты получишь огромные деньги, поможешь семье, и все с тобой будет замечательно. Ну, это в первую очередь как бы для того и делается, для того, чтобы было еще шире диапазон, еще шире вот этот вот горизонт возможностей, для того, чтобы воздействовать на призывников, обманывать их, рассказывать им сказки и всячески ими манипулировать. А вот уже с теми, на кого ни манипуляции, ни сказки не действуют, кто не слушает их сказок ни про деньги, ни про выплаты, ни угрозы, что если ты подпишешь контракт, мы тебя отправим в безопасное место, а если не подпишешь, будешь у нас служить, сволочь, в Крыму или в Белгородской области, или в Курске. А вот те, на кого это все не действует, тут, видимо, действительно речь уже может идти и о пытках тоже.
Мне хочется про систему, скажем так, правоохранительную, что ли, в этом контексте поговорить, про военную полицию. Вот в сюжете у нас упоминалась история о том, как отреагировали проверяющие той самой воинской части в Уссурийске. Насколько вообще она типична? Вот эта ситуация была, где они вместо того, чтобы расследовать дело, вообще вспомнили, что телефон-то по уставу не положен. А как же вы жалобу-то вообще подали в таком случае, уважаемые военнослужащие?
Ну, слушайте, это же не самый характерный пример. Я напомню, что после вторжения ВСУ в Курскую область был большой скандал, поднятый родственниками призывников, которые вдруг внезапным образом бабах оказались в плену. Как они там оказались, спрашивали родственники. Как так вышло, что эти люди вообще оказались в зоне боевых действий? Хотя вообще-то по всем бумагам ребенок, будем называть меньше, что называют своими именами, лопату лопатой, должен был быть в какой-нибудь Карелии или Мурманской области. Что, ну, простите, как он оказался в Курской области? С чего вдруг? И тогда, напомню, прокуратура сказала, ну да, ну подписали контракты без собственного ведома. Да, подписи подделанные, да-да-да. Но никаких последствий не было, не было никакого там громкого суда красивого. Ничего не было на самом деле. Просто прокуратура выпустила одно прописью, одно заявление о том, что да, так вышло. Срочники из Челябинской области странным образом перевели на контракт без их ведома. Они этого не видели никогда и знать не знали, что они его, оказывается, подписали. Что тоже, в принципе, очень распространенная практика. Здесь же, на самом деле, нужна просто ловкость рук и никакого мошенничества. А уж по отношению к 18-летнему подростку, опять же, напомню, ловкость рук – это такое дело. Это примерно... как обманывать каких-нибудь котят слепых, в некотором смысле. Это молодые люди, которые, у которых нет особого жизненного опыта. Они не понимают, как должен выглядеть какой документ. Им раздают бумажки, опять, были у нас такие случаи, раздают бумажки в автобусе с выключенным светом и говорят, ну это вам вот бумаги на обмундирование, что вы его приняли. Мы же вас переодели в красивую форму Министерства обороны. Вот, пожалуйста, распишитесь, что вы эту форму получили. Они расписываются, ну, взрослые дяди же врать им не станет, только как бы расписались они в контракте в своем, а вовсе ни в какой не расписке за форму.
Иван, вы уже упоминали вот эту широту вербовки совершенно разными способами и усилиями. А я сегодня вот видел публикацию проекта «Дети лесом» о вербовке студентов Петербургского колледжа. Причем там вообще обещали службу не просто вдали от фронта, а в Петербурге. Мы подготовили эту цитату, просто хочу этой информацией и этой историей поделиться с нашими зрителями. Давайте послушаем.
Мы учились в Петровском колледже направление информационной системы и программирования. К нам пришла агитация из Фонтанки, военкомата. Сказали, что мы будем заниматься обеспечением безопасности для их систем, что будем только заниматься их оборудованием в Питере. Нам обещали, что никакой отправки не будет. Так и подписали контракт. Но теперь нас хотят отправить операторами БПЛА. Сказать, что мы о***ли, это ничего не сказать. В конце февраля будет отправка.
Последний вопрос на с вами на сегодня. Вот, а как можно помочь этим людям? Вообще, есть ли шанс оспорить это в суде, в принципе, вот, подобную отправку, когда это заведомо история? Вот вы уже упомянули, что прокуратура, конечно же, говорит, что при этом при всем, но вы же подписали и так далее. Но в этой ситуации, поскольку происходит обман явный, или вот эти агитаторы, они в дальнейшем уже не контактируют с теми, кого они сагитировали?
Ну, конечно, не контактируют. Если это, как бы, думаю, даже озвучивать вслух не стоит, потому что этих агитаторов след простыл, их не найти. Элементарно. Но проблема заключается в другом. Проблема заключается в первую очередь, все упирается в то, что все контракты бессрочные. С сентября 2022 года. Пока Путин не подпишет какой-то там указ о том, что мобилизация прекращена отдельные, контракты так и будут бессрочными. Они все крепостные. Это не преувеличение, не метафора. Они все буквально путинские крепостные. Их на это наматывают. И это главная проблема, на самом деле, здесь. Она заключается как раз именно в том, что разорвать контракт невозможно, он бессрочный. И оспорить его правомерность, оспорить тот факт, что этот контракт подписывал ты, что там твоя подпись, невозможно. Если ты будешь бодаться в том смысле, что «а я его не подписывал, подпись там не моя», ну так простите, они вам выдадут такую копию, на которой будет... подпись, которая может быть вообще чьей угодно, хоть Путина самого же. Пардон. Так что здесь главная проблема именно в необходимости бодаться. Но это не значит, что нельзя бодаться. Это не значит, что нельзя бороться. Бороться необходимо.
Иван, спасибо и за этот разговор, и за некоторые, такой, некоторые практические рекомендации для тех, кто может оказаться в трудной ситуации. Ну, здесь, конечно, ключевая рекомендация – не верить обещаниям агитаторов, поскольку у них совершенно другие по этому поводу идут цели. Пресс-секретарь проекта «Дети лесом» был с нами в прямом эфире. А мы продолжим тему с политиком Андреем Пивоваровым. Андрей, приветствую. Точнее, вот начнем как бы с ним разговор. У нас, к сожалению, возникли технические неполадки. Но я напомню, что Иван Чевеляев говорил о том, что, по сути, срочная служба в российской армии, она превратилась в такой, в некий ресурс для армии регулярной, которая воюет в Украине и против Украины. И таким образом как раз-таки можно пополнять ряды вооруженных сил. И как будто бы в первую очередь в этом смысле и это становится такой ключевым смыслом именно срочной службы, как таковой, в том числе под это все подводятся российские законы, в том числе закон о круглогодичном призыве, несмотря на то, что де юре он производится непосредственно именно в те же самые рамки весной и осенью. С нами Андрей Пивоваров подсказывает мне. Андрей, приветствую.
Добрый день. Добрый день.
На твой взгляд, вот зачем Минобороны отправлять общеагитаторов, если оно отчитывалось о толпах желающих подписать контракт? Или поэтому и отчитывалось?
Я думаю, что картинка сильно отличается от того, что в реальности происходит. И мы говорим про нехватку людей на фронте. Поэтому, безусловно, набор идет, набор массовый идет. Это Иван тут справедливо рассказывал о методах. И поэтому сейчас на фронте явно есть нехватка. И чтобы там достичь тех целей, которые Путин ставит, а Путин гонит армию вперед, и при этом с потерями не считается, нужно все больше и больше людей, которые будут там стачиваться в штурмах. Потому что то, о чем говорят там независимые военные аналитики, что количество людей, которые погибают сейчас на первой линии, захватывая там несколько метров территории, огромное, и это не восполняется тем потоком людей, которые вербуют. Я как раз достаточно внимательно следую за тем, какие методы используются. И вот кроме того, что сказал Иван, я бы назвал все-таки в первую очередь финансовым. Вот, знаете, не так давно были новости, что якобы снизилась цена там, заключения контракта, но вот недавно коллеги присылали фотографии из Петербурга и Ленинградской области. На прежнем контракте, которая была, 5 500 000 в Петербург, 5 320 000 – это Ленинградская область. То есть суммы почти прежнему существенные, и, конечно же, до этого есть охотники, есть люди, которые хотят не заработать.
Но если вот вернуться к этим действиям агитаторов, вот, на ваш взгляд, пытки, принуждения – это вот те самые перегибы на местах, потому что в этом документе Минобороны мы не увидели совета применять силу, если не получается по-другому. Ну и пресс-служба Минобороны, если бы это был бы такой здравый диалог, каким он был до войны, к примеру, она бы наверняка переложила бы ответственность на этих самых исполнителей, которые так себя ведут, а мол, при чем же здесь ведомство?
Ну, конечно, вам скажут о перегибе на местах, при этом никаких уголовных дел разбираться не будет. Я думаю, что, как и везде, пропаганда настроена точечно. Для примера, вот есть, я скажу, через Инстаграм, есть такой популярный блогер такой, ростовский, который публикует такой, знаете, вот немножко такой пацанский уличный контент какой-то веселый, он что-то снимает, общается, и там буквально через там 3-4 сторис повторяется одна, типа, друзья, вот есть хороший контакт, мой личный, в Минобороны хорошие контракты, я вам гарантирую, будете в тылу нормально, по деньгам, ну, там, собственно, даются какие-то прибаутки, баечки, которые рассказывают, якобы он лично поручается. Я прекрасно понимаю, что этот человек зарабатывает с каждого человека, который он привлечет. Я думаю, таких блогеров достаточно много по стране, и вот на эту аудиторию работают они. Кто-то, предположим, да, вот более, там, более продвинутый, приходит в вузы, в колледжи, пытается убеждать там. И здесь мы понимаем, что в отношении студентов какие-то пытки, вбиения, ну, наверное, не сработают, потому что в Петербурге вы изобьете студента, наверное, он бы будет писать там в социальной сети, наверное, это напишет Фонтанка, и в данном случае логичнее убеждать, там, да, обмануть, а подпишет контакт, правильно сказал Иван, деваться ему некуда. А если другой фактор, например, когда люди работают с теми, кто беззащитен, как в тюрьме, например, да, значит, что людей, которые публичны, которые есть адвокат, их стараются не бить. Но если у человека нет родственников, если нет, предположим, какой-то помощи и поддержки, с ним проще, его можно там бить, насиловать, требовать с него что-либо. И вот недавно была история, как человек, 54 года, вот я про него делал ролик, по фамилии Рослик, он поехал куда-то на заработки, все строить под Петербургом. И буквально через месяц его семья узнает, оказывается, он подписал контракт, хотя он не планировал этого делать. И в середине января он уже был обнулен, и видео о том, как его там избивают, о том, как командиры говорят, что он там имитировал ранение, хорошо по сетям разошлось. И я думаю, что просто пропаганда работает по-разному. Кому-то просто деньги, кого-то обманем, а кого-то силой заставим. В зависимости от того, в какой категории населения люди работают.
У нас остается совсем немного времени, но я хочу вот еще такой момент успеть обсудить. Ведь у российских властей исторически уже так сложилось, что у них довольно болезненный опыт общения с матерями срочников, ну, я в широком смысле, с родственниками, с близкими, еще с времен чеченских войн. Но получается, что призыв — это вообще такая категория массовая. Она касается всех мужчин от 18 до 30 лет. Это довольно-таки много. Соответственно, те, кто младше, ожидают этого, а те, кто старше, постепенно освобождаются от этой необходимости. Не приведет ли это к большему конфликту с населением, а в условиях войны все-таки это довольно-таки чреватая сама по себе история, нарушать подобные вот очень так тонкие, деликатные договоренности?
Некуда деваться. То есть людям в армии нужны люди, нужны солдаты, поэтому здесь просто давятся массы на то, чтобы больше людей призывать. При этом заметьте, что никто не берет людей из репрессивных структур, из ФСБ, Росгвардии, милиции, они только растут. Поэтому одновременно с тем, что проблема создается и поддерживается мощный репрессивный аппарат. Мы понимаем, что любой там митинг матерей сейчас, там, да, митинг родителей, он будет просто пресечен. Как правильно сказал Иван, в судах контакты бессрочные, такая штука невозможна. А к уличной активности, ну, пока, по крайней мере, наша репрессивная служба достаточно относится жестко, и они готовы к этому. Поэтому пока эта проблема растет, но власть пока готова с ней бороться.
Ну вот Иван назвал это, по сути, скрытой формой мобилизации, а то в какой-то мере даже и открытой. Согласен ли ты с ним в этом вопросе, и как бы ты это назвал?
Открытый, я бы сказал так, что происходит, ну, во-первых, как бы просто уничтожение народа, потому что фактически здоровых мужчин, там, уже разного возраста забирают на фронт, призывают, а вместо них, знаешь, прямо другое слово, происходит такое замещение, народозамещение, потому что фактически молодых мужчин отправляют на фронт, а вместо них, ну, массово заводят мигрантов. Я бы сказал так, что мы имеем формат народозамещения, наверное, единственное подзамещение, которое мне сейчас хорошо удается.
Андрей, огромное спасибо. Политик Андрей Пивоваров был с нами в прямом эфире вот в этом рассуждении о том, как российские власти постепенно пополняют ряды вооруженных сил, в том числе принуждая срочников, которые идут, соблюдая российские законы, идут на срочную уже службу, ожидая год службы там, и не более того, и там их вынуждают подписывать контракты. О новых событиях завтра в это же время расскажем вам в этом же эфире. Я на этом с вами постепенно начинаю прощаться, учитывая, что завтра у нас с вами открывается Олимпиада. Разумеется, поговорим об этом. До свидания и будьте свободны.